Производство студии «Скрытые лица». HiddenFaces.ru.
Добрый день, мои дорогие слушатели, с вами Павел Эйлер, Анна Ловчева, звукорежиссер, Эйлер Россия и «Скрытые лица», подкаст-студия HiddenFaces.ru. Мы продолжаем нашу прогулку по Эрмитажу, и в прошлый раз мы оставили господина Львова, архитектора Аполлона русского палладианства Николая Александровича у Рубенса, где он как-то не очень одобрительно отзывался о телесах, изображенных на картинах. Ну, наш свет Николай Александрович, он палладианец русский, а я, например, абсолютно человек барокко, и мне вот эти все прекрасное и пышное, что у Рубенса, мне очень нравится. Идем дальше. Мы были в 247-м зале, и следующий зал, 248-м, посвящен фламандской и голландской живописи. Из него мы выходим в переход между Малым Эрмитажем и Зимним дворцом. Справа снова Эрмитажный сад, вправо же уходит галерея германского искусства 15-18 века. Не забудьте ее посмотреть, там очень-очень все прекрасно. Вот, может быть, не сразу вы откроете для себя это место, но вот прям обязательно в какой-то момент со свежими силами заходите туда и разглядываете, там прям фантастика, как прекрасное это искусство германское. В переходе на стене мастера зимнего пейзажа. На одной из картин множество зверей, птиц и две лисы. Они мои тоже любимцы, всегда им кланяюсь, когда прохожу мимо, передаю приветы, и вы им передайте привет. Обратите внимание на работы Яна Брегеля старшего Бархатна. Вот уж чудо, как прекрасен этот мастер, хотя все про него как-то знают, но он тоже вот лично мне, например, открывается потихонечку от восторга до как бы вдумчивого такого состояния, опять восторг, в общем, как бы очень его люблю. Залы с 272 по 288 посвящены искусству Франции. Пласт французского искусства здесь представленный огромный, и тут надо смотреть, изучать, читать биографии обязательно, и приходить не раз, и только на Францию смотреть приходить, потому что, ну, мастеров здесь прям очень-очень много, и работ много. Отмечу особо несколько мною любимых авторов и 274-й зал, в котором выставлены лиможские расписные эмали. Я вот люблю вот такие маленькие неожиданные залы Эрмитажа, вот второго этажа, где вот вдруг неожиданно как-то посвящено, вот там, помните, зал, где была вышивка сотворения мира там и всего, вот библейская история. И вот, собственно, 274-й зал, он такой же, там вдруг темненький он такой, там стеклянные витрины, и в них выставлены вот эти вот эмалированные всякие предметы. Я большой любитель глубокого синего, такого зеленоватого цвета, вот этой эмали. И вот это просто рай для моих глаз, потому что я прям погружаюсь в эти рисунки, в этот цвет, в это заполнение и так далее. И очень-очень хочу, и мне будет приятно, если вам тоже это все понравится. Значит, зал номер 274. Значит, в этот зал очень мало забегает туристов, все всегда пробегают, никто ничего не смотрит, и поэтому есть шанс посмотреть эту красоту в одиночестве. Что во французских залах, вот этих с 272 по 288? Конечно же, обратите внимание на месье Юбера Робера, мастера, которого называли современники Робер из развалин. Тут множество его романтических пейзажей. Внимательные мои слушатели наверняка замечали, как часто я, рассказывая о той или иной прекрасной руине, усадьбы или храмы, которые часто попадаются в путешествиях по России, говорю, что вот эта вот руина или та так прекрасна, что достойна кисти господина Пиранези или месье Рубера. Вот, собственно, вот этот Робер со своими развалинами, со своими руинами, он так хорошо представлен и у нас в Эрмитаже, и полюбуйтесь. И знаете, как даже вот глядя на них, можно научиться смотреть на наши руины, хоть и печальные, хоть, конечно, хочется их, чтобы их восстанавливали, но приезжая, например, в какой-нибудь очередной там поселок, село, где стоит какая-то замечательная церковь или бывшая там усадьба, грустить, что это все в руинах, но при этом наслаждаться вот этой красотой вот этого, потому что руинированной красотой наслаждались во все века. Это как бы такая тема, которая никогда не закончится. Руины будут всегда, и всегда они будут чаще всего романтичными, чем уродливыми. Второй мастер, которого я бесконечно люблю вот во французском отделе, это месье Франсуа Буше. его работу «Пейзаж с прудом». Там так хорошо около этого пруда, оно такое все зеленоватое, синенькое, такое прям водяное, лес вокруг, какая-то скульптура, человечек в красном, каком-то красном свитерочке. В общем, прям очень красиво все, очень люблю эту картину, тоже на нее обратить внимание. Это «Пейзаж с прудом» месье Франсуа Буше. Ну и остальные работы этого мастера также прекрасны и хороши. В зале номер 285 как раз находятся аллегорические амуры кисти Франсуа Буше. Они находятся напротив Юпитера и Антиопа месье Карла Ван Лоу. Вот, если вы встанете между двумя этими работами, стеночки такие сделаны, и вот если встать и лицом к окну Дворцовой площади. Вы видите балкон за окном. Окно это окажется дверью на балкон. Собственно, именно на этот балкон, именно в эту дверь по этому паркету вышел государь Николай Александрович к собравшимся на площади толпам жителей Петербурга объявить о начале для России Первой мировой войны. Михаил Владимирович Родзянко в своей книге «Крушение империи» так вспоминал это событие. «В день манифеста о войне с Германией огромная толпа собралась перед Зимним дворцом. После молебного дарования победы государь обратился с несколькими словами, которые закончил торжественным обещанием не кончать войны, пока хоть одна пять русской земли будет занята неприятелем. Громовое «Ура!» наполнило дворец и прокатилось ответным эхом в толпе на площади. После молебствия государь вышел на балкон к народу, вот, собственно, на этот балкон. За ним императрица. Огромная толпа заполнила всю площадь и прилегающие к ней улицы. И когда она увидела государя, ее словно пронизала электрическая искра, и громовое «Ура!» огласило воздух. Флаги, плакат с надписью «Да здравствует Россия и славянство» склонились до земли, и вся толпа, как один человек, упала перед царем на колени. Государь хотел сказать что-то, он поднял руку, передние ряды зашишикали, но шум толпы, не смолкающего ранее, дали ему говорить. Он опустил голову и стоял некоторое время, охваченный торжественностью минуты единения царя со своим народом. Потом повернулся и ушел в покое. Вот такое было здесь событие. Вот на этом балконе, через эту дверь, вот между вот этими картинами, такое историческое, как бы очень важное для России событие было объявлено. Есть огромное количество фотографий этого момента с площади, и даже есть кинохроника того времени, где вот прям видно, как народ стоит на площади, и выходит, собственно, государь, императрица, и, собственно, то, о чем писал Родзянко, можно посмотреть на кадрах кинохроники 2014 года. Кстати, вот прям за это я люблю Санкт-Петербург, за вот эту тактильность истории. Очень много всего, что можно просто подойти, потрогать, что было, происходило в интересное время в истории России. По пути в 285-й зал вы пройдете зал номер 282. Там шикарная коллекция европейского серебра 16-го, начала 20-х веков. Из этого зала можно попасть 196-й пикейный зал, из него 270-й прицерковный зал и, наконец, 271-й церковный зал, Большую дворцовую церковь, Спасу нерукотворному образу, про который я уже рассказывал в первой части передачи на прошлой неделе, и там есть что посмотреть. Познакомившись с французским искусством, из зала 288 переходим к искусству Англии, в зал 298-й. Тут, кроме огромной серебряной вазы, больше похожей на купельную, в ней крестить, или, может быть, на раку для части мощи какого-то важного святого, находится портрет самой сексапильной женщины Эрмитажа, дамы в голубом, кисти господина Томаса Гейнсборо. Эта работа единственная в России картина этого мастера. Есть мнение, что женщина на картине – это герцогиня Елизавета Эдвардовна Бофорт в девичестве Бесс Кауэн. И если это так, то матушка этой прекрасной леди секс с картины Гейнсборо это Фрэнсис Бескауэн, самый настоящий синий чулок. Живое до сих пор прозвище для женщины, забившей на свою женственность и домохозяйство и выбравшей извилистый путь книжного червя и твердый холод гранита наук, пришло в Россию из Франции. Оттуда из Англии середины XVIII века, когда в салоне писательницы Элизабет Монтегю был создан кружок любителей наук, активным членом которого был ботаник и писатель Бенджамин Стиллинг Флит. Этикет требовал ношения в обществе черных шелковых чулок, но ботаник Стиллинг Флит нарушал это правило и носил только синие шерстяные. Когда господина ботаника не было на заседании кружка, там обычно говорили: «Мы не можем жить без синих чулок. Сегодня беседа идет плохо, нет синих чулок». То есть сначала синим чулком назвали господина Стиллинг Флита, а потом сам кружок стали называть обществом синего чулка. Ну а после сатиры на этот кружок лорда Байрона, того самого, произведение которого называлось «Синие», синими чулками стали обзывать женщин, любящих читать и заниматься наукой, а не ублажать мужа, воспитывать детей и варить борщ. Искусство Англии посвящены залы с 298 по 300-й. Возле окон, обратите внимание, стоят знакомые нам витринки, тумбочки, такие вот шкафики. Тут масса всего интересного. Там выставлены такие маленькие шкатулки фарфоровые, какие-то вот штучки для рукоделий, всякие коробочки, какие-то вот прям так мелочь, которые прям невероятно прекрасные и замечательные. Там есть в зале 299-м в одной из шкафиков таких выставлена маленькая фарфоровая шкатулка в виде лица в черной маске с красными губами и черной мушкой. Я обожаю эту вещицу, и мы когда с моей прекрасной коллегой Машей Павловичей, моим другом, мы как-то обсуждали и задали друг другу такой вопрос. А вот если вот горит Эрмитаж, что ты полезешь туда спасать? И вот я сказал, что я полезу спасать, вот, собственно, вот эту черную маску, маленькую фарфоровую шкатулку. Ну, я спасу хотя бы эту вещь. Кто-то меня недавно спросил, почему мне нравится эта вещь, почему я люблю ее. Ну, как-то мне сложно что-то ответить, потому что никогда не скажешь, почему любишь пение сойки и дерево рябину. Ну, вот как-то так. Зал номер 289, белый зал. Тут шикарный камин, картина, скульптура, невероятно прекрасный вид из окна на Адмиралтейство. Мебель мастера Де Рентгена. Я всегда немножко хихикаю, потому что такое ощущение, что мебель мастера доктора Рентгена, собственно, как будто это в рентгеновском кабинете. Ну и, наконец, огромная ваза с очаровательными детьми фавна. Два таких фавна сидят, играют на флейте, все в винограде там и так далее. Очень хорошенькая ваза. Обратите на нее внимание. Следующий зал номер 304. Это золотая гостиная. Это зал и следующий за ним 305. Малиновый кабинет. 306 будуар. 307 синяя спальня. Связана с императрицей Марией Александровной, женой императора Александра II. Над интерьерами этих залов, кроме остальных достойных мастеров, трудился наш старинный знакомый по южному берегу Финляндского залива Андрей Иванович Такеншнейдер. Вот это вот как раз так часть залов Зимнего дворца, как раз вот второго этажа, которая рассказывает и напоминает нам о том, что в этом музее был не только музей изящных искусств, картин, там, скульптуры и так далее, но был еще и жилые помещения, в которых жили цари, тут у них была своя жизнь, то они там завтракали, работали, жили, спали там как-то. И, в общем, об этом очень хорошо и тонко напоминают вот эти вот залы, которые сейчас я вам рассказал, и с другой стороны, там, с другого угла, куда мы сейчас с вами отправимся. В этих залах множество прекрасных экспонатов. Уверен, вы найдете себе любимцев. Обращаю ваше внимание на то, что некоторые залы иногда закрывают, потому что может быть какая-то временная выставка или какие-то работы, или что-то такое. Но, в общем, иногда вот эти залы перекрыты, поэтому надо по карте искать пути обхода. Ну, или спрашивать у служителей. Я рассказываю просто некую идеальную ситуацию, кстати, в которой я был вот сейчас вот прям в октябре 2019 года, когда я пошел по музею, и был практически все залы открыты. Ну, и помните, что в музей Эрмитаж вы можете приходить сколько угодно, и закрытые сегодня двери однажды окажутся открытыми. Про анфиладу залов 167 по 157 я рассказал выше, в предыдущей части передачи, которая была на прошлой неделе. Это все посвящено русскому искусству 18 века. Залы 168 по 173 тоже посвящены русскому искусству того же 18 века. Там много всего интересного, и, как я рассказывал в предыдущей передаче, я люблю сюда ходить летом, но как-то одновременно с посещением, изучением русских усадеб, окрестных или там каких-то еще. Обязательно зайдите с почтением в зал номер 171. Тут с 1.13 по новому стилю марта 1881 года в 3 часа 35 минут пополудни скончался император Александр II прямо вот в этом зале. В этот день в 2 часа 25 минут пополудни на набережной Екатерининского канала было совершено 7-е покушение на государя, и оно, к сожалению, оказалось смертельным для последнего. Раненый император был привезен сюда, в Зимний дворец, в эту комнату, прямо вот в эту, номер 171, где спустя чуть больше часа после ранения скончался. В этом зале, кроме экспонатов, не очень небольшое количество, находится бюст государя и мемориальная доска, где вот все это написано, вся эта история. Выходим в темный коридор номер 303 со знакомыми нам уже шпалерами, и нам осталось посмотреть угловые залы дворца, выходящие окнами на него, и дворцовый проезд. Первый зал, номер 155, это арабская столовая. Был совершенно прекрасный художник такой, Михаил Александрович Зича. Он был придворным художником, без долгого объяснения всего, что он делал. Это был такой как бы личный фотограф и дизайнер государя. И, собственно, при дворе, и как бы таким был визуализатором жизни при дворе. Он рисовал всякие такие живые классные акварели со сценками из дворцовой жизни. Там охота, приемы, обеды, всякие мелочи, подробности и так далее. Ну, то есть вот то, что сейчас делают, например, там есть фотослужба там, американского президента. Вот скорее больше похоже на фотослужбу американского президента. Именно когда вот фотографии выкладываются очень живые, то там президент треплет собачку, то он бежит там куда-то еще, то он там целует жену, то еще какой-то происходит фигня. Вот этот вот Михаил Александрович Зичи был вот художником, который, собственно, изображал такие вещи. И у него есть прекрасная акварель 1865 года, называется «Передняя во дворце». Там невероятно здорово, но передана атмосфера рабочей суеты вокруг первого лица. То есть первое лицо в этот момент может там есть свой суп вечерний или кофе пить, но при этом такая вот все время происходит такая движуха вокруг него, движение, работают люди, выполняют свои обязанности там, и так далее. И вот там среди прочих персонажей стоит араб, который готов передать государю дымящийся кальян. Арабы эти были специальными слугами, вроде швейцарской гвардии в Ватикане, но только арабы служили в комнатах, в мирных как бы целях. Они варили кофе, подавали курить, но это были не типа «подай, принеси», это был такой особый вид слуг в собственных костюмах с высокими окладами, им платили много денег за эту работу и тому подобное. Они там передавали свои места по наследству, ну, там целая культура была. В описании к передаче на сайте hiddenface.ru будет ссылка на статью, где я все очень подробно опишу. Будут статьи на это все. Есть картина, в том числе и та, которую я рассказал выше. Арабская столовая – это как раз рабочий кабинет слуг арабов. Они тут ждали каких-то указаний и так далее, и так далее. Обратите внимание на красоту этой столовой, на пропорции каннелированных колонн греко-дорического ордера. Это, правда, очень-очень красивый зал. Следующий зал номер 189 – это Малахитовая столовая, такое важное в истории России место. Тут выступал Франц Лист, всяких дам придворных представляли императрицы. Тут молодые Ники и Алекс первые годы семейной жизни, это Николай II, его жена, завтракали. И, наконец, тут заседало Временное правительство, которое в ночь с 25 на 26 октября 1917 года, ближе к 2 часам ночи, члены правительства услышали обстрел дворца штурмующего и приняли решение перейти в более безопасную, но что обстрел шел с Невы, там всякий кипиш начался, выстрелы и так далее. И они перешли в белую столовую соседнюю, в которой окна выходили во двор. Вот, и, собственно, мы тоже перейдем в белую столовую, это зал номер 188. Члены Временного правительства перешли в эту столовую и в 2 часа 10 минут были тут арестованы ворвавшимися большевиками. На камине стоят часы с носорогом. 2017 года эти часы стояли и показывали время 2:10. И в 2017 году директор Эрмитажа пообещал завести эти часы и отпустить время. Проверьте, как будете тут. Я не скажу, ну, чтобы вы зашли. Рядом с часами табличка, сообщающая подробности большевистского ночного вот этого октябрьского бесчинства. Зал Гамса, номер 185, бывший кабинет императрицы Александры Федоровны. На стекле одного из окон сохранилась надпись на английском языке, которую нацарапала бриллиантом хозяйка кабинета Ники, 1902 год, смотрит на гусар 17 марта. Эту надпись не видит обычный турист и посетитель музея. Думаю, что это правильно, потому что в случае с Дона или Бранта покажут, что самое ценное может привлекать не только ценителей. Но об этой надписи рассказывал в одной из своих исторических передач Парфенов как-то. И вообще есть статьи по поводу этого в сети и прочее. И в общем, ну, а так она прикрыта занавеской, естественно, эта надпись, и к ней вообще к этому окну даже не подойти. Дальше находятся залы, показывающие нам историю Зимнего дворца как место жительства высочайших особ. Ну, собственно, то, что я уже говорил там вот в предыдущем крыле, углу этого фасада, что Зимний дворец – это был все-таки дворец первоначальный. Люди живые были, они жили, там, занимались гимнастикой, там, спали там, и так далее. Вот. И вот кроме изящных искусств здесь была еще и жизнь. И залы, которые мы следующие посетим, это как раз вот такая вот изящная попытка рассказать о том, как примерно в разные века здесь было. Потому что во время правления Николая II здесь было очень сильно все изменено. Здесь были такие деревянные обрамления, всякие деревянные интерьеры. Совершенно были по-другому. Их по-разному описывают. Мне это нравится, например. А вот там Александр Бенуа в своем дневнике описывает как совершенно безвкусицу и так далее. Ну, в общем, как бы у всех разные мнения. И один кабинет. Дальше вы увидите, часть сохранилась интерьера подлинного времен Николая II. Значит, зал номер 184 – это экспозиция гостиной усадебного дома, зал 183 – будуар 1840-1850-х годов. Тут была уборная императрицы Александры Федоровны. Зал 182 – готический кабинет. Обстановка показывает один из главенствующих стилей эпохи правления государя Николая Павловича. Вспомним Александрию и готические конюшни Петергофа. Дальше, 181 зал – это Помпейская столовая. Тут самое время вспомнить вот эти Помпейские, увлечения Помпеями, вот эта вот вся вот эта тема. Помните, у нас Царицын остров в Петергофе и дворец в парке Сергиевка. Это все такое, типа, помпейский стиль. Царствование императора Николая II, в этом зале находился кабинет императора. 180-й зал, тут мы наблюдаем стиль богатых русских жилищ второй половины XIX века. 179-й зал показывает модный в первой половине XIX века восточный стиль. Эта мода не исчезнет и позже. Зал тут называется «Курительная комната». Тут всякие ковры, висят, стоят кальяны там, и так далее. Это было дико популярно, вот всякая война с Турцией. Там китайские, на открытие китайских, вот это Монголии, там Манчжурии, там и так далее. И все это накладывалось на себя, и как бы брались, там становился китайский стиль в чем-то где-то. Если про Восток, то были ковры, собственно, и кальяны, ну и так далее. Следующий зал 178-й, библиотека Николая II. Тут сохранились подлинные вещи, интерьеры и обстановку, созданные в 1895 году. Вот он как раз показывает, как здесь было до того, как здесь все изменили после уже революции, в 30-е, по-моему, годы, когда эти интерьеры все были уничтожены, вот кроме вот этого интерьера библиотеки Николая Александровича. Следующий зал назван «Интерьер в неоклассическом стиле». Номер этого зала 177. Следующий зал, номер 176, называется «Интерьер эпохи модерн». Тут заслуживает внимания гарнитур, обитый ситцем. Он создан в 1903 году для учебной комнаты дочерей Николая II. Бюро красного дерева принадлежало императрице Александре Федоровне. Следующий зал, номер 175. Интерьер в неорусском стиле. Я не люблю все вот эти дела с названием псевдорусский, неорусский. И в момент, когда стиль национального возрождения романтизма шагал по Европе, и миру являлись замечательные образцы того, что называли «северный модерн», называть то же самое явление в России псевдорусским – это совсем неправильно, на мой взгляд. Русский национальный модерн, русский национальный романтизм – вот, на мой взгляд, подлинные имена для того прекрасного, что представлено в этой зале. Да, на этом, собственно, все. Я очень вкратце прошелся, потому что, я говорю, я посещаю Эрмитаж часто, помногу, хожу туда и так далее. Там вот полным-полно прекрасного произведения искусств, полным-полно, как хотел сказать. И, конечно, рассказывать про каждое – это просто отдельные есть передачи про Эрмитаж. Есть даже сериал, если получится, я найду и ссылку дам в описании. Огромный такой, типа, начало 90-х годов, когда прям 30 серий, что ли, 20 серий, просто про разные произведения искусства. Вот, ну и, собственно, отсюда можно пройти обратно через Амфиладу, концертный Николаевский зал, типа, к Иорданской лестнице. Можно пройти через галерею портретов Романовых, посмотреть тоже полезно. И, собственно, в гардероб и выйти на улицу. Вот, на этом все. Спасибо огромное. Да, еще осталось рассказать о часах работы Эрмитажа. Это вторник, четверг, суббота, воскресенье с 18.30 до 18.00. Касса до 17. Среда, пятница с 10.30 до 21. Касса до 20. Музей закрыт по понедельникам, а также 1 января и 9 мая. И теперь вишенка на торте – бесплатное посещение для всех категорий посетителей 3-й четверг каждого месяца, 8 марта, 18 мая и 17 декабря. Вот, удачи, до свидания.
Подписывайтесь на наш Instagram podcaststudio в одно слово «о» на конце. Ищите нас в социальных сетях по названию сайта hiddenfaces.ru. Слушайте наши подкасты бесплатно на сайте hiddenfaces.ru, а также в приложениях SoundStream, Яндекс.Музыка, подкасты от Apple и Google Podcast в приложениях для Android.